Плод до доклада представляется Николаю Михайловичу Лужкову. Доклад о Диале Советском. Проблемы создания искусственного интеллекта.
Прежде всего, мне хочется начать свой доклад с того, чтобы обосновать как-то постановку именно сейчас этого доклада. Дело заключается в том, что если, скажем, в 60-е годы искусственный интеллект, или даже в 70-е, в первой половине, представлял собой интересное, одно из, может, самых интересных направлений в области кибернетики, но имеющий прежде всего теоретическое значение, хотя и с определенными уже практическими применениями, то сейчас положение уже резко изменилось. Дело в том, что можно сказать, что общество, наше общество, выдало социальный заказ на искусственный интеллект. Хочу пояснить эту свою мысль. Дело заключается в том, что вы знаете, что в соответствии с планами нашего социального экономического развития, планами строительства коммунистического общества в нашей стране, проводится последовательная работа по повышению уровня культуры нашего общества. В свое время была ликвидирована неграмотность, а сейчас уже, так сказать, всеобщее среднее образование. Повышение культуры общества – это необходимая вещь, потому что, без повышения общей культуры члена общества невозможно построить коммунизм в широком смысле этого слова, социальные вопросы решить коммунизм. Но надо иметь в виду, что при повышении культуры общей возникают определенные издержки, а именно то, которыми мы уже сталкиваемся сейчас, начинаем сталкиваться. А именно то, что при повышении культуры общества уже меньше становится охотников работать в таком простом черновом труде. И поэтому задача автоматизации этого труда представляет собой насущнейшую социальную задачу. То есть, короче говоря, где-то к концу 20-го столетия нужно решить задачу полное его высвобождение человека от вот таких форм изнурительного, ручного труда. Причем до известной поры решение этой задачи могло делаться на уровне автоматизации специализированными устройствами различного рода. Но вы знаете, что специализированные устройства имеют то отрицательное свойство, что, будучи задействованы на какие-то операции конкретные, они являются тормозом на пути научно-технического прогресса. Потому что если меняются задачи перед данным производственным участком, автоматизированным, но новые, машины начинают на этом участке производиться, новые задачи стоят там перед строительными организациями и так далее, то приходится, как правило, это все ломать и переделывать. Поэтому, начиная с конца 60-х годов, стало развиваться и внедряться в практику народного хозяйства, в практику в автоматизации технологических процессов программно-управляемое оборудование. Но прежде всего это станки с программным управлением, а в 10-й пятилетке к ним добавились роботы-манипуляторы. Впервые в истории на национальном масштабе съезд партии 25-й записал в качестве задачи в основных направлениях на 10-ю пятилетку освоение производства промышленных роботов. И эта задача была выполнена. Но вы знаете, что те роботы, которые освоены производством в 10-ю пятилетку, они еще не могут быть в полной мере названы интеллектуальными роботами. Это фактически программно управляемая рука, будем говорить, которая практически работает сейчас в основном без обратной связи, не говоря уже об остальных элементах современных систем управления. Но уже на этом этапе достигнут определенный уровень универсальности. А дальше задачи, которые стоят, они требуют резкого повышения интеллектуальности соответствующих устройств для того, чтобы можно было сохранять универсальность их достаточно. Особенно требования большие к универсальности в применении и, к интеллектуальности соответствующих роботов возникают тогда, когда роботы выходят из цехов заводов на вольный воздух. когда они начинают работать, скажем, в строительстве, предположим, или, допустим, есть проекты такие, там, проложить какие-то магнитные, значит, эти самые подземные линии такие, по которым будут автоматические машины ехать, но это все не то, это все специализированные устройства. То есть, может быть, и это для городов тоже будет нужно развивать. Но для того, чтобы заменить шофера, который сталкивается с разными ситуациями непредвиденными и должен уметь ставить себе частные задачи, целеполаганием заниматься от конечной цели своей поездки, так сказать, конкретные действия в процессе возникновения неожиданных ситуаций. Вот. Значит, вот анализ этого показывает, что вот автоматизация такого рода профессий, как вот, скажем, профессия шофера или, значит, вот профессия строителя широкого плана, она требует уровня примерно равного, среднему человеческому интеллекту. Значит, причем с обратной связью, с хорошими, так сказать, зрительными, с распознаванием образов, зрительными рецепторами, слуховыми и так далее. Вот что я имею в виду, когда говорю о социальном заказе. К этому надо добавить, что наши противники, скажем, вот Соединенные Штаты Америки сейчас усиленно развивают также направление военное применение роботов. Потому что развитие средств таких нападений, которые специально направлены против человека, а не механизмов, значит, как нейтронное оружие прежде всего, ну, химические средства, значит, и бактериологические средства, они требуют, в общем, фактически того, чтобы человек с поля боя был убран. Ну, а опять-таки, для того, чтобы можно было ориентироваться и в сложных ситуациях вот современного боя, для этого требуется, опять-таки, минимум средний человеческий интеллект. Минимум. Вот. Поэтому задачи от разговоров таких простых можно, нельзя сделать, так сказать, и так далее, они просто в практическую сферу сейчас переключились. Это надо сделать, и это будет сделано. И на это в настоящее время бросаются, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки большие миллиарды, сравнимые с миллиардами, которые были затрачены, скажем, на ракетно-космическую программу, скажем, на программу «Аполлон», достижения Луны. Порядка 20 миллиардов было долларов истрачено на эту программу. Сейчас, скажем, Соединенные Штаты Америки по линии Министерства обороны имеют программу до 2000 года или там до 95-го, я точно не помню, но почти до конца столетия, вот, с многомиллиардными ассигнованиями, нацеленную на решение задачи, вот, прежде всего, распознавания зрительных образов, что особо сложную задачу представляет и особо важные приложения. То есть задача ставится так, довести к концу столетия зрение с превышением его по многим показателям другим. Вот так ставится практически задача. Поэтому мы с вами тоже должны обсудить научную программу вот в рамках совета, так чтобы, как это у нас и принято, вот здесь в работе нашего совета и нашей академии, связать сразу это дело с решением конкретных практических задач. Значит, главное направление развития исследований по искусственному интеллекту от предстоящей пятилетки и на обозримое будущее ближайшее будет связано с программой от интеллектуальных роботов широкого класса. Значит, при этом не только человекоподобных роботов. Может оказаться, скажем, вот те же самые американцы думают, скажем, о различного рода военных машинах, которые не имеют рук-ног, так сказать, но и не имеют человека внутри. То есть речь идет только о мозге человека, который, значит, имитируется в устройствах и вкладывается в систему. Такие задачи ставятся для крылатых ракет, для танков и для целого ряда других систем оружия. Но, конечно, и вот обычные, так сказать, ну если так можно выразиться, человекоподобные, что ли, роботы, которые имеют руки, там перемещаются как-то, может быть, не на ногах, а на тележке, это проще и в ряде случаев разумнее, быстрее, во всяком случае, экономически разумнее сделать. Вот, значит, для широкого класса народно-хозяйственных применений, автоматизации ручного труда. Значит, какие здесь возникают задачи? нам надо сейчас интегрировать те работы, которые уже по разным направлениям ведутся, но они не концентрируются в едином проекте интеллектуального робота в целом. То есть мы собираемся в Институте кибернетики в следующей пятилетке иметь программу уже более такую целенаправленную по созданию робота интеллектуального или семейства роботов интеллектуальных, в котором бы концентрировались работы не только отдельных различных отделов нашего института, но и большого количества специалистов, которые работают на Украине. Ну, значит, первая задача, которая здесь возникает, это задача, связанная с созданием, во-первых, хороших механических устройств, манипуляторов вот, типа руки, значит, которые решаются в основном промышленности сейчас, эта задача, и мы заказываем промышленности, но наука тоже не должна от этого уходить в полной мере. А во-вторых, вот в науке чрезвычайно важным вопросом является в настоящее время создание семейства программ такого, иерархического семейства программ, которые, значит, позволили бы непрерывно повышать производительность труда в программировании различного рода сложных движений вот этой рукоподобной конечности робота. Причем с учетом законов механики и, значит, ограничений, которые накладываются вот механикой в суставах сочленения. Ну, о чем я говорю? Если вы программируете движение руки, скажем, какое-то сложное во многих суставах, то довольно просто программировать такое, ну, опять-таки, не слишком просто, но все-таки, такое движение, которое последовательно суставу переводит. Скажем, я согнул руку так, потом, значит, взял так. Так и любят, кстати, показывать роботов эти самые фантасты всякие, значит, кинорежиссеры. Именно такие движения. Но это является недостатком как раз робота, и надо делать одновременно комплексные движения. Значит, здесь довольно сложные кинематические, механические расчеты, которые вызывают определенные перегрузки на сочленениях, на суставах, и, значит, имея в виду, что очень точные приводы должны быть, там имеются очень, значит, жесткие требования на перегрузки в соответствующих суставах, потому что в противном случае они разбалтываются, люфты образуются, и, значит, ничего из этого не получается. В конечном счете надо обязательно, значит, плавные такие хорошие движения делать. Вот это, ну, потом, если движение по сложным траекториям, с обходом препятствий и так далее. Вот это. И самое главное, нужно развивать систему программирования. То есть сейчас пришла пора создавать специализированные системы автоматизации программирования, технологии специальные программирования, нацеленные на классы применений. Вот одно из таких применений является робототехника, и в частности, тут разные задачи встают, и разные могут быть системы программирования, поскольку, ну, во всяком случае, разные системы макрооператоров и стандартных подпрограмм должны быть. Вот, они должны быть построены так, что каждый год производительность труда программистов в этих системах увеличивается. То есть это значит не просто построить какой-то язык и в нем программировать, а надо непрерывно развивающиеся версии этого языка и развивающиеся системы макрооператоров, с тем, чтобы уже завоеванные, запрограммированные макрооператоры, они уже не повторялись последовательно. Вот такая задача здесь встает. Ну, потому что я почему об этом специально говорю? Поскольку задача программирования искусственного интеллекта переходит на практическую ногу, то значит здесь нетрудно подсчитать сейчас, что объем работы при нынешних темпах программирования таков, что, скажем, создать, если даже весь наш институт переключить на программирование роботов, то мы до конца столетия с этой задачей не справимся при нынешних, значит, методах программировать. Поэтому обязательно надо вот это делать. Ну, я на примере механики это объяснил, но это касается и распознавания зрительных образов, и целеполагания, и картины мира, значит, для работы в естественных языках, и, значит, распознавания звуков, там, и речи слитной, и так далее. Все одно к другому. Причем надо сделать так, чтобы эта система легко адаптировалась и водилось со всем богатством накопленных элементов стандартных программирования для этих при переходе на другие поколения машин не обязательно может быть программно совместимой с нынешним. Хотя в основном такая политика программной совместимости следующих поколений с предыдущими будет выполняться, но вы знаете, что уже Эльбрус, например, в полной мере этому не удовлетворяет. То есть он совместим только по языкам высокого уровня, а не... А здесь иногда придется писать такие программы, и особенно элементы программирования, значит, и на языках более низкого уровня, машинно-ориентированных языках, на ассемблера. Это вот что касается этой задачи. Совершенно аналогичная задача встает в решении вот задач распознавания зрительных образов. Причем, если для механики но пока в ближайший период оказывается достаточным использование уже в качестве техники управляющей обычных неймановских машин, ну, с тем развитием, которое они получают в настоящее время, то есть, скажем, там, с использованием языков высокого уровня в архитектуре машин и так далее. Но для эффективного решения задачи распознавания зрительных образов нынешние структуры машин, как известно, не годятся. И силовой прием, просто повышать эффективность программ распознавания за счет просто увеличения производительности машин, он, в общем, не приведет к цели. То есть он может привести к цели теоретически. И вот, пожалуйста, очень хорошее распознавание программы. Может быть, каким-то уникальным применением, типа распознавания аэрофотоснимков там, или космических снимков и так далее. Может быть. Но к тому, чтобы появились интеллектуальные роботы, которые дешевыми должны быть, это не приведет никогда. А задача, как я уже сказал, стоит именно так. Поэтому сейчас, имея в виду развитие микроэлектроники, нужно направить усилия вот этих самых специалистов, которые занимаются распознаванием зрительных образов, в, не только в программирование на существующих машинах различных, но и на создание спецбисов, различного рода приставок, спецпроцессоров, вот для таких более эффективных методов распознавания в параллельных логических сетях. И поэтому система автоматизации программирования, которая должна делаться для распознавания зрительных образов, должна быть несколько другой, чем для механики. А именно, эта система должна быть развитием нашей специализации системы проект, от автоматизации программирования, проектирования системы проект нашей в отделе 100, в том смысле, что нужно, чтобы эта система проектировала программы вместе с хардвером, вместе с техникой. И перекладывала оперативно трудности из программирования в технику и наоборот. Вот это здесь важнейшая задача. Причем она тоже должна быть построена так же, как и система программирования та, то есть непрерывно развивающаяся, с тем, чтобы каждый год производительность труда в этой системе увеличивалась. Ну, естественно, что здесь задачи встают и перед нашими элеменщиками и перед, значит, заводом будущим микроэлектроники и так далее. Надо обязательно завязать это. И, кстати, именно наличие у нас завода микроэлектроники позволит эту задачу решить, потому что вряд ли нам бы удалось решить эту задачу, кооперируясь, скажем, с Министерством электронной промышленности, потому что те спецбисы, которые, значит, мы будем проектировать, на той стадии, на которой мы сейчас находимся, массового применения пока иметь не будут. Поскольку нет, не будет еще массового производства в следующей пятилетке интеллектуальных, скажем, роботов. Массового производства. И, следовательно, это для МЭПа невыгодно. А мы на экспериментальном заводе можем и обязаны это сделать. Значит, в том же самом плане, как и для зрительных образов, может быть, с некоторым облегчением, но обязательно тоже со спецбисами, стоит задача распознавания слитной речи. Вы знаете, что эта задача, в принципе, у нас решена в институте, и это составляет определенный предмет нашей гордости, но надо иметь в виду, что нельзя стоять на месте. Если я раньше говорил, скажем, что есть такая система только у нас и в Соединенных Штатах Америки, в одной лаборатории. То есть сейчас это уже неверно. Сейчас уже Nippon Electric выпускает, причем, значит, они сразу же выпускают систему распознавания слитной речи со спецбисами. Вот. И благодаря этому система распознавания слитной речи стоит у Nippon Electric, значит, если мне память не изменяет, от 60 до 70 тысяч долларов. То есть, а наша система, работающая на BSM-6, да, и причем работает в истинном масштабе времени. А наша система, работающая на BSM-6, не в истинном масштабе времени и использует машину, которая все-таки миллион стоит. Поэтому есть о чем подумать. То есть мы начинаем в этом деле отставать. И если мы не переведем на качественно новую ступень эти работы, мы дальше прогрессивно будем отставать. Но мы отстали тоже, и надо подтянуть эту штуку по сравнению с мировым уровнем в области дешевых синтезаторов речи. Значит, сейчас американцы, опять-таки, за счет развития микроэлектроники специальной, делают уже за 6-8 тысяч долларов, значит, устройство синтезатора речи. Вот. И ставят задачу снижения этой стоимости на порядок за ближайшие годы за счет микроэлектроники. Поэтому и здесь тоже такая задача стоит. Но несколько проще дело обстоит в отношении органов осязания, но тем не менее у нас вот пока в этом направлении делается просто чрезвычайно мало. А значит, без решения этой задачи, конечно, эффективного универсального робота не построишь. Даже если у него будет достаточно совершенное зрение и слух. Осязание чрезвычайно нужно. Ну, причем, да, я забыл сказать, что кроме осязания, нужно, конечно, еще вот эту обратную связь для механики делать. Сейчас она пока, как правило, не делается для механики. Вот, то есть аналог того чувства, которое называется у человека кинетостатическим чувством. Оно заключается в чем? Что если я даже не вижу своей руки, я знаю, в каком положении находятся мои суставы. Могу сказать, так и каждый может сказать. Вот это и есть кинетостатическое чувство. То есть нужно точно в каждый момент знать и иметь обратную связь от этого, а не просто программное управление движением соответствующим. Потому что замыкание обратной связи через орган зрения, значит, приводит к очень сложным цепям. И это тоже нужно замкнуть. Ну, я начал специально с периферии робота, вот с органов чувств, поскольку здесь наиболее широкое поле сейчас открывается для кооперации различных учреждений. Вот. И можно раздавать работы здесь и координировать эти работы достаточно просто и собирать их где-то в одном месте, вот, значит, в проекте уникальном такого робота, который, скажем, будет вестись у нас в институте. И главное, повторяю, сейчас надо выходить на практическую ногу, то есть надо решать принципиальные вопросы параллельно со снижением стоимости и с отработкой промышленной технологии процессоров, спецпроцессоров и бисов, встроенных в этот робот, а не, значит, заключенных в больших вычислительных машинах, которые стоят рядом. Это теоретическая отработка такая на больших машинах, а тут, значит, одновременно практическая. Теперь, что касается задач, ну, более, так сказать, уже интеллекта в узком смысле слова, но, так сказать, более заслуживающих и названия искусственного интеллекта. Значит, вот что нужно делать сейчас для интеллектуальных роботов. Надо резко усилить темпы работ сейчас в области оперирования в естественных языках. Я не говорю о распознавании речи. Эта задача, я уже сказал о ней, эта задача само собой стоит. Но речь идет не об этом. Речь идет о распознавании смысла фраз и возможности вести разговор, не обязательно уже через посредство органов слуха и синтезаторов речи, а может быть просто общаясь с помощью электрифицированной пишущей машинки или терминала какого-то другого типа алфавитно-цифрового дисплея, скажем, общаясь с машиной. Эту задачу можно отделить от задачи распознавания речи и синтеза речи, хотя потом их надо связать вместе в едином проекте, естественно. Значит, ну, сейчас уже совершенно ясно теоретически, что такое понимание. Для этой цели, значит, необходимо вот языковые образы, которые есть, связывать между собой, ну, памяти машин, связками специальными, значит, указателями, вот, которые осуществляют, ну, если так можно выразиться, возбуждение ячеек памяти, в которых хранятся, значит, вот эти прототипы. То есть, грубо говоря, это что означает? Тут возбуждение должно идти по трем или по четырем разным цепочкам, связям графов. Значит, по линии подчиненности, скажем, родовые и видовые понятия, вверх и вниз. То есть, что это означает? Вот, скажем, допустим, вводится в машину слово или фраза, в которой содержится слово, скажем, слон. Значит, необходимо сразу, чтобы возбудилась, передалась какая-то порция информации в ячейку, где хранится слово «млекопитающее», где хранится слово «животное», где хранится слово, значит, материальный предмет какой-то там, значит, ну, вот объект какой-то материальный. Причем не для всех могут быть пустые ячейки, то есть для них нет словесного эквивалента в языке, в том или ином, русском или в каком-то другом языке. Но понятие соответствующее в картине мира имеется. А слова нет, ну, скажем, допустим, одушевленный, так сказать, предмет, допустим. Вот такое слово, одного нету такого слова в русском языке, но оно должно быть, значит, должно быть в ячейке, и для него должно быть возбуждение этой ячейки. Ну, а потом, точно так же, значит, если есть какие-то связи вниз, скажем, ну, допустим, там индийский слон, африканский слон, видовые понятия, значит, они тоже должны возбуждаться. Это вот одна сторона возбуждения. Дальше должны быть возбуждения, уже связанные со сценариями, в которых, так сказать, происходят, развертываются те или иные события. А именно, значит, и связи по ассоциации. Что если тот же самый слон, то должны возбуждаться, скажем, там джунгли, Индия, Африка, это другие слова. Таким вот образом. Причем система управления, тут чрезвычайно важно, чтобы сразу вот эта картина мира, да, и тогда и будет понимание. А если еще есть зрительные образы распознавания, и каким-то образом, значит, генератор картинок, кстати, я забыл сказать, что чрезвычайно важно сейчас развивать такие системы распознавания образов, при которых движение информации идет с двух сторон, а не с одной. И точно так же вообще распознавание все нужно делать так сейчас. То есть есть генератор образов какой-то, есть, значит, какой-то преобразователь образов, который вот приходит из органов чувств. И вот есть граница, где они встречаются. И есть какое-то устройство, которое осуществляет сравнение генерированных образов с изменяющихся. На них накладываются групповые преобразования полугруппы или локальной группы ли. Вот. И, значит, встречаются здесь, и вот совпадение какое-то. Это и есть узнавание. То есть генерация образов идет из верхних отделов интеллекта, а, значит, это со стороны органов чувств. И вот тот момент, когда я говорю, да, я узнал, что это такое, это вот и есть стыковка генерируемого высшими сферами интеллекта образа с образом, который, значит, преподносится нашими органами чувств. А понимание – это и есть вот освещение всей картины. То есть не просто вы смотрите слон, это как сейчас делается, значит, ну, в крайнем случае синтаксический анализ на уровне синтаксиса и морфологии, значит, то есть, что это просто существительное и все, больше ничего там, подлежащее, сказуемое, больше ничего, никакого анализа не проводится. Это совершенно недостаточно для решения задачи искусственного интеллекта. То есть нужна семантическая грамматика, так сказать. А эта семантическая грамматика вот использует возбуждение этих связей. И обязательно построение такой грамматики надо вести двумя путями. Первый путь заключается в том, и с этого надо начать, что надо взять какую-то реальную ситуацию, конечно, не слонов индийских, это и там, или африканских, а реальную ситуацию, в которой может оказаться тот робот, который будет работать в конце пятилетки или следующей, или в начале 12-й пятилетки, значит, уже в условиях, и постараться начать создавать вот эту картину мира снизу вверх. Вот все выписывать фактически. Но одновременно, поскольку в целом картина мира такая должна быть перестраиваемой, и она у человека перестраивается, то, значит, чрезвычайно важный аспект нужно сделать на проблемах обучения. А что такое проблема обучения? Проблема обучения – это выискивание вот этих связей ассоциативных и родовых, видовых и всяких других, я обо всех не буду говорить сейчас, связях по сценарию, исходя из прочитанных текстов или проведенных разговоров с человеком. Или из собственного опыта, если уже есть органы чувств и есть, так сказать, собственный опыт робота в прямом смысле слова. Но эта задача несколько более дальняя. Мы пока собираем его из отдельных кусков. Значит, поэтому мы не говорим о том, что он набирается опыта и учится вот на образах, которые, картинах мира, которые из его органов чувств создаются. Эта задача усложнила бы задачу. Значит, мы выделяем в чистом виде задачу обучения на лексическом материале. То есть представьте себе, что человек от рождения слепой, глухой, и, значит, единственное, что он может, значит, вот воспринимать, скажем, сигналы азбуки Морзе, или, значит, эти коды интерфейса, скажем, допустим, ЕСВМ, который прямо в мозг направляет. То есть буквы и цифры. Больше ничего не может. И, соответственно, генерировать из мозга вот эту штуку. Можно ли такого человека от рождения, лишенного органов чувств, обучить всему богатству знаний, скажем, современного, ну там, физика или, предположим, математика или художника, литератора? Можно, и это показывает опыт. И вы знаете, что такие вот слепо-глухонемые люди, вот специально я забыл фамилию женщины этой, наверное, у нас помнят ее, с которой такие опыты проводились, и действительно, ну, достаточно высокий уровень развития интеллекта. Это показывает, что можно отдельно лексические образы, вот с ними работать отдельно. Поэтому, и вот перестройка этих лексических образов как раз связана с тем, что из текстов и разговоров, которые ведет человек, значит, с вот этим искусственным, так сказать, интеллектом в узком смысле слова, без органов чувств, он из него и выбираются вот эти связи, ассоциации, что с чем связано. Ну, особенно сложными являются динамические ассоциации, поскольку картина мира не статическая, а динамическая, то есть те, которые развертываются в сценарии. И эти динамические ассоциации, они связаны именно с последовательностью, с неявным присутствием времени во всех текстах, которые есть. Вот сначала что-то было, потом что-то добавляется и так далее. Значит, то есть, вот, если вы открываете дверь, скажем, с улицы, то вы ожидаете не другую улицу встретить, или, значит, там какое-то что-то другое, а комнату, или коридор, или что-то такое. Вот такого рода связи, уже целенаправленные связи, связанные с какими-то динамическими процессами, которые происходят реально и в текстах, и с людьми реально происходят. Это очень тонкая категория связей, на которую как раз и надо настраивать. Причем желательно, чтобы потом такая настройка делалась автоматически. То есть здесь трудность заключается не столько в алгоритмах и программировании, сколько в правильной информационной базе, хотя программирование тоже трудное. Поэтому здесь система автоматизации вот этого всего, она должна автоматизировать в первую очередь процесс накопления информации. А для этого надо, чтобы этот процесс накопления, автоматизация здесь заключается именно в том, что алгоритмически и информационно так строится система, что, значит, на каждом уровне она расширяет свои способности к обучению. И имеется возможность поэтому наполнять ее дополнительными знаниями и расширять на следующий уровень с минимальным вмешательством извне, а извне со стороны системного программиста, я имею в виду, а, значит, с максимальным использованием свободного диалога просто с людьми, интересующимися возможностями этого робота. То есть с тем, чтобы программирование вот этого самого картины мира и динамики, оно превратилось в новую увлекательную игру, а не в скучную, такую нудную, кропотливую работу системного программиста. В полной мере мы не знаем, и я не знаю, как сделать это сейчас, вот в полной мере, то есть я представляю, как вот эту вещь сделать, точно, значит, так сказать могу, если на каждом уровне вмешательство системного программиста очень большое. То есть, вот мы сделали, дополнили, скажем, картину, нужно перестроить этот самый мир. Вот, значит, в этот момент нужно написать некоторые новые программы, и, значит, для нее должна быть опять-таки своя система автоматизации программирования. Это более-менее понятно, как делать. Тут много еще, конечно, деталей есть, но более-менее понятно. Но вот как освободиться, значит, а именно это важно в дальнейшем, потому что если мы не выведем на уровень самопрограммирования вот этот самый робот, то он в полной мере задачи, которые должен решать в конце столетия, значит, вот искусственный интеллект, он не будет готов. То есть вот это самопрограммирование должно быть доведено до очень высокой стадии здесь. Поэтому это задача не только облегчения программирования и ускорения создания, но это и задача целевая, задача создания самого искусственного интеллекта. В качестве вспомогательной задачи по решению вот этой задачи, с тем, чтобы, поскольку здесь на протяжении довольно большого времени, вот в работе с лексикой, с этой, не будет никакого практического выхода, если делать только то, о чем я говорил. Значит, этот практический выход начнет появляться через десятилетия минимум. Ну, а это, конечно, не даст возможности большого привлечения сил. Поэтому надо дополнить эту работу обязательно работой по созданию практических систем, вот, значит, семантической, лексической информации. Что это такое? Это, прежде всего, система автоматизации перевода. Но не те системы автоматизации перевода, которыми занимались в 60-е годы, и продолжают, к сожалению, лингвисты у нас заниматься до сих пор, то есть полностью автоматически, а совершенно практические системы, о которых я уже много раз говорил, но, к сожалению, лингвисты их не воспринимают. Значит, поскольку мы у себя ликвидировали в институте, значит, вот это подразделение, нам его, по-видимому, предстоит все воссоздать здесь. Или в Киевском университете, значит, вот в связи с развитием кафедры, вот сейчас там происходят изменения на кафедре математической лингвистики, надо их повернуть лицом к практической задаче. То есть речь идет не о том, чтобы машина осуществляла грамотный перевод литературного текста, а о том, чтобы она осуществляла какой-нибудь перевод, может быть, даже, скажем, с английского на русский, если она переводит, прямо в русском тексте с английскими словами, которых она не поняла значение. И средство редактирования для человека-переводчика, который на двух дисплеях будет видеть, значит, оригинальный кусок текста, абзац, и его перевод, сделанный несовершенной переводной программой. А он в это время поправляет, а после этого отправляет на автоматическую печать. Значит, мы сейчас ставим работу по автоматизации типографии, вот и издательского дела в целом, редакторской работы, надо эту штуку вот на уровне перевода связать. И тогда работа по совершенствованию алгоритмов перевода пойдет не вообще абстрактно. Сейчас ведь что делают лингвисты? Начинают выдумывать какой-то пример, что вот непонятно, как это перевести. И начинают после этого, значит, 20 лет теорию строить какую-то. А может, этот пример в практике перевода встречается один раз в тысячелетие. И специально придуман какими-то вредными людьми, чтобы, значит, это самое остановить прогресс в области автоматизации перевода. Вот, значит, надо подходить к этому вопросу практически, с точки зрения статистики случаев, которые встречаются в реальных задачах перевода. И в первую очередь ликвидировать те, которые часто встречаются. То есть надо обязательно в эту программу встроить еще программу статистики, так же, как, скажем, в операционную систему ESVM, скажем, там вставляются различного рода программы, которые подсчитывают эти самые занятость там, устройств, предположим, памяти там, и других устройств, которые для расчета. Так точно и здесь можно и нужно вот эти, смотреть, какие случаи многократно исправлял этот самый редактор. И вот после этого ставить практическую задачу перед лингвистами. Вот этот самый часто встречающийся случай уберите. Вот, введите в программу дополнение, чтобы его не было. Тогда, значит, эффективностью труда их, этих математических лингвистов, будет повышение производительности труда вот этого переводчика. Если у него производительность труда повышается каждый год, значит, хорошо работают лингвисты. Хотя они полностью задачу автоматизации перевода и не решили. Вот это. Вот как нужно поставить задачу сейчас. Тогда это будет подкреплять, потому что, значит, начиная с какого-то уровня, потребуется введение семантики для устранения. Значит, вначале нужно будет почищать синтаксис, и эта работа будет параллельно идти с той работой, которой главное внимание семантике уделяется. Вот это синтаксис будет идти. Начиная с некоторого момента, неизбежно будут встречаться случаи непонимания правильного системы переводящих программ, вот, переводчиков автоматических, непонимание не по синтаксическим, а по семантическим причинам. И надо будет начинать в программу перевода вставлять семантическую грамматику. И вот тут эти, так сказать, линии, которые были параллельными до тех пор, начнут сходиться. То есть одни начнут друг другу помогать. Ну и поскольку ту работу по переводу можно сделать массовой, то в таком случае, значит, и получить результат. Теперь, следующий вопрос. Чрезвычайно важно связать дальнейшее развитие работ по архитектурам машин вот с этой задачей, значит, вот такой интегральной семантики, что ли, воплощенной в память. То есть, помните, я еще в 58 году, когда выступал, говорил, что придет время такое, когда надо будет приближать структуру машин к структуре мозга, во всяком случае, центральную часть машины. А главным отличием указывал то, что в мозгу происходит обработка по всей памяти, а не в отдельном арифметическом устройстве. Так вот, и здесь сейчас тоже, когда есть большое количество связей таких вот, то возбуждаются разные ячейки памяти. И нужно в эти ячейки памяти внести вот этот самый уровень их возбужденности в зависимости от связей. То есть в памяти прокладываются те самые связи, которые прокладываются в мозгу между группами нейронов, возбуждаемых, и что и есть, собственно, понимание. Когда мы говорим, да, я понимаю, я сознательно к этому отношусь. Это ничего тут хитрого нет и таинственного, это понятно, что это такое. Вот это надо сделать. Но в современной машине, к которой надо последовательно обращаться к этим элементам памяти, машина захлебнется на довольно не очень сложной картине мира. То есть опять потребуется силовой прием, значит, мультипроцессорность очень большая, и, значит, это самое большое быстродействие, чтобы можно было вести с таким интеллектуальным, так сказать, роботом диалог, скажем, в истинном масштабе времени для скорости человеческого диалога. И поэтому надо думать о том, как строить опять спецбисы. А эти спецбисы заключаются вот в чем. Ведь что сейчас происходит? Почему я когда-то говорил, чтобы такое время придет? Потому что так было видно, что рано тогда еще, в 58 году, было видно, что вот микроэлектроника сделает те успехи. Я тогда и говорил, что если мы сумеем миллионы элементов размещать, предположим, сейчас это время подходит. То есть мы в лаборатории можем на одном кристалле миллион элементов сделать уже. Хотя в серии, конечно, еще далеко, до миллиона еще далеко там. Вот. Но в лаборатории можем сделать. Так, а распорядиться им не умеем по-настоящему. Потому что мы делаем? Мы опять гоним эти регистры и, значит, делаем из них память. Но ведь если вы делаете память на миллион, там, скажем, бит, предположим, то ничего не стоит. Ничего не стоит с точки зрения технологии. Но очень много стоит с точки зрения проектирования. Конечно. Вот. Ничего не стоит. Эти не просто сделать обращение к каждому регистру, как память к вазу обращаем, привыкли мы обращаться по адресу. Это умели делать в 40-е годы, и хитрого тут ничего нет. А вот надо научиться так, чтобы обращение шло ко всей памяти, в том смысле, что сразу же, как только вы что-то изменили в какой-то ячейке, скажем, по адресу тоже может быть обращение, но чтобы в этот момент уже из ячейки, из этой внутри биса, а не, значит, с помощью программы какой-то. Пошел сигнал, преобразовался этот сигнал, изменил состояние в другой ячейке памяти, от нее и от этой еще схема логическая изменила в другой и так далее. И сразу изменилось состояние, ну, если не всех ячеек памяти, то, во всяком случае, значительно ее доли. Вот такого рода бисы нужны для работы вот, в семантическом плане для построение вот этого, значит, искусственного интеллекта в узком смысле слова. То есть, опять-таки, работа теоретиков может продолжаться с большими машинами. И мы будем получать системы такие, которые, значит, все медленнее и медленнее отвечают по мере развития систем. Если у нас не будет, конечно, очень быстрыми темпами увеличиваться производительность машин. Но, во всяком случае, это дорого будет. И для лабораторных экспериментов только и годится. А параллельно мы должны запустить линию, которая переводит это в бисы. Вот это, значит, и по-новому строит память. Совершенно по-новому строит память. Сейчас это технологически возможно. И надо поэтому делать автоматизацию проектирования, основанную на этом. Ну, возможно, во всяком случае, в ближайшем будущем будет. Да даже и сейчас можно маленький память сделать так. Но ту память, которая нам нужна, будет возможно сделать, ну, скажем, во второй половине 80-х годов. Технологически. Так к этому надо подготовиться. Надо знать, какие же именно бисы делать. Вот это еще одна задача. Теперь задача целеполагания и логического вывода. Они очень тесно связаны между собой, поскольку фактически в логическом выводе тоже ставится цель какая-то, значит, доказательство теоремы, и строится промежуточной конструкцией с тем, чтобы дойти до этой цели. Поэтому я не буду отдельно говорить, тем более, что время у меня кончается, об этих задачах, хотя есть и различия между ними. Вот, конкретные. И буду просто говорить о вот, автоматизации дедуктивного вывода. Значит, сейчас сделаны очень большие успехи в области автоматизации дедуктивного вывода. Во всяком случае, успехи такие, что на уровне нижних этажей математики, математической логики, уже существующие доказывающие программы значительно превысили интеллект среднего человека. Не среднего математика, а среднего человека. Выше, чем, лучше работают, чем 50% значит, людей наугад выбранных из общей массы. Так что, но это связано опять с тем, что мы работаем на нижних этажах математики. Главная задача, которая у нас решается, здесь у нас хорошего мирового класса работы, как известно, мы ведем проект, который уникальным является сейчас в мире. Вот. Но ведем мы его, к сожалению, очень медленными темпами. И я очень боюсь, что вот сейчас опять произойдет такая вещь, что в ближайшие там годы, где-то если мы не ускорим темпы развития этого направления, нас опять обгонят здесь кто-то. Пока нет, пока не обогнали, но значит нам зевать тоже не нужно. Значит, в чем тут смысл состоит с точки зрения научной стратегии? Он состоит в том, что надо избавиться от вот этого самого алгоритмика программного проклятия, что ли, которое давлеет над всеми программистами здесь. Центр тяжести в области автоматизации доказательств перемещается в информационную базу, а не в алгоритмы. Алгоритмов вывода создано более чем достаточно сейчас. А вот кропотливо строить базу всю, то есть загнать в память машины всю картину математического мира, все понятия, которые, значит, есть и в элементарной математике, и в теории множеств, там, и так далее. Все, значит, теоремы и леммы, там, и определения следствия, и так далее, которые уже выведены, с тем, чтобы вывести это на верхние этажи содержательных разделов математики. Вот эта задача должна решаться. Она пока не решается нужными темпами. Значит, опять так же, как и в накоплении семантических вот вопросов семантических, решения семантических вот этих вопросов. Здесь есть два пути. Есть путь просто такой, что мы берем и препарируем математические тексты. Что у нас в отделе СТОИ делается сейчас? То есть мы пытаемся что-то записать. Есть язык практической математической логики, который, значит, фрагментом русского языка является. На нем легко сравнительно пишется, доказать все математические тексты. И, значит, там ведется накопление. Но это очень скучная работа. Ее надо сейчас максимально расширить. И здесь есть предмет для очень большой кооперации. Потому что ее могут расширять даже студенты математических факультетов в самых разных вузах. Не говоря уже о работе преподавателя. То есть можно курсовые работы раздавать, если правильно эту работу организовать. И постепенно, значит, эту базу наполнять. Но это, в общем, один путь. А второй путь – опять практические задачи решать. К сожалению, мы не можем пока выйти, и это очень печально, в одну практическую задачу. Вот эту практическую задачу нам обязательно надо вывести в ближайшее время. На нее у меня пока нет человека. Значит, нужно, чтобы молодой человек какой-то, один-два там нашлось, который бы взяли это своей темой, так сказать, жизненной темой. Довести до такого практического внедрения, что вот когда уже текст есть какой-то, начальный, математический текст, чтобы после этого сделать интеллектуальную обучающую систему. То есть, чтобы можно было экзаменовать студента или аспиранта, вот, чтобы он добавил к этому зданию новую теорему, которую он прочитал, значит, где-то такое ему дали, вот прочитай, разберись и докажи. Препарировал ее на языке этой самой логики, и чтобы в конце концов машина ответила, что да, правильно ты понял. Доказательство правильно. Не просто переписать доказательство, которое в оригинальном тексте, а препарировать его на более мелкие, так сказать, звенья. Вот если бы эта практическая задача была решена, тогда понятно следующий шаг. Как можно было бы решить вот эту задачу распространения информационной базы, создания информационной базы на большое количество коллективов. А без этого задача не будет решена. Нас обязательно обгонят. Обязательно, если мы будем келейно эту задачу решать. Потому что накапливалось математическое здание многими веками. Конечно, то, что сделано, препарировать легче, чем доказывать заранее. Но все-таки эта работенка, опять-таки, если за нее засадить, скажем, обычными способами, опять надо весь институт до конца столетия сажать на это дело. Но мы не можем позволить себе такую штуку. Значит, нам надо обязательно ее распараллелить на большое количество людей, и обязательно привязать к практической задаче. Тогда она пойдет. Вот это, что касается автоматизации доказательств. И обязательно доказательство, опять практический подход, доказательство в диалоговом режиме. Часть делает человек, часть машина. И постепенное увеличение доли машины. Это такая научная стратегия. Ну, пожалуй, я почти ничего не говорил об игровых задачах. Здесь надо сказать очень большие, как вы знаете, успехи. Современные шахматные программы уже превысили норму, которую мы, так сказать, к искусственному интеллекту предъявляем, чтобы средний уровень человеческий был, ну, как практическую задачу. Значит, я хочу специально поставить, что практически пока задача создания Льва Толстого, скажем, там, интеллекта или там этого самого Шекспира, или там Чайковского, или Бетховена, или еще кого-то, не стоит перед человечеством. Пока. И она, и не нужно по этому поводу убиваться. Стоит практическая задача воссоздания среднего интеллекта. И на нее надо направить все силы. Так вот, по шахматам, скажем, допустим, уже сейчас шахматная программа, скажем, которая вот чемпионом мира является в этом году, она играет лучше, то есть в прошлом году, в 79-м, значит, играет лучше, чем 99,5% шахматистов Земли. То есть, а надо, чтобы для нашего теста, чтобы больше, лучше, чем 50%. Мы тогда уже считаем, что средний уровень достиг. То есть здесь намного превышен этот показатель. Намного. Но и, по-видимому, в ближайшее время будут созданы такие, ну, ближайшие, это десятилетия, скажем, которые будут успешно соревноваться с чемпионом мира и даже выиграют у него. Тут видны пути уже, как это сделать. Но это, так сказать, отдельный пик, который, конечно, представляет, безусловно, интерес. Но главное, чтобы вот эти игровые задачи перевести несколько на другой уровень. То есть, чтобы вот программирование, конечно, шахматную программу тоже, по-видимому, целесообразно. Но у нас, мы с Ботвинником ведем такую работу, как вы знаете, помогаем ему там частично вот в его новой программе «Пионер», которая, значит, уже гораздо более интеллектуальная, чем программа ЧЕС-4 и, значит, КАИСа наша, которые были сделаны раньше. И, значит, при наличии хорошей машины она должна дать очень хороший результат и хорошо сделанных программ, когда будет доведено уже до конца. Но это, так сказать, ну, пик спортивный. Это интересно, это может быть престижно даже для института. А вот глубокая эта задача состоит не в этом. А задача состоит в том, чтобы можно было, опять-таки, объяснить машине правила игры и создать систему программирования для этой игры, в которой значительную часть решала бы сама машина в результате самопрограммирования. То есть, значит, что это означает? Это означает вот что. Что должны быть уровни обучения. Вот я сначала, так же, как у человека, показали мне, как играть в шашки, скажем, я не умел играть. Я знаю пока только правила игры, естественно, быстро проигрываю. Но в этот же момент должна действовать обучающая программа первого уровня, которая позволяет накапливать ошибки и какими-то примитивными путями создавать элемент стратегии поведения. Это, кстати, нужно и для решения тех задач, о которых я раньше говорил уже. Поэтому это гораздо более практическая задача. Но вот эта стратегия первичная, запрограммированная системным программистом, она имеет свои пределы. То есть, если это, скажем, обучение каким-то параметрам на статистике просто, вот эти параметры, и дальше тупик. На этом пути, на пути этой программы обучения уже дальше улучшить игру нельзя. Вот следующее, опять вмешивается системный программист, и на этой базе пишет новую программу обучения, другого уровня качественно. Происходит новый скачок самообучения в результате. И так далее. И вот надо, вот поскольку именно вот это сейчас самое трудное и непонятное еще в полной мере в целенаправленном поведении, то есть вот из всех составных частей искусственного интеллекта, ну, все принципиально понятно. Понимание смысла, то есть можно дать задание программистам, если бы, скажем, 100 тысяч программистов было, а у меня соответствующее время, я мог бы просто написать задание каждому программисту, что надо программировать, чтобы вот то было, то и так далее. Значит, это понятно как. Принципиально ясные вопросы. Ну, не совсем ясные, может быть, но, во всяком случае, путь решения задачи ясен. Там некоторые научные вопросы пришлось бы еще решать по дороге. А вот вопрос изменения стратегии, качественной перестройки, значит, поведения в результате достижения какого-то уровня определенного, вот это обстоятельство еще во многом непонятно теоретически, как делать. Непонятно. И ну, двухступенчатые системы, скажем, мы можем делать, трехступенчатые системы, но вот неограниченно развивающиеся уже непонятно, как сделать. А может быть их и нет, и естественного интеллекта, может есть какая-то система вот этого программирования, которая просто генетически закодирована. Вот это, значит, вопрос, который мы... Поэтому может оказаться, что при решении задачи к концу, скажем, столетия, у нас в области способности к обучению целенаправленному поведению уровень, интеллектуальный индекс у искусственного интеллекта будет ниже, чем у среднего человека. То есть будет нужна помощь системного программиста еще. Не исключено такое. Но зато по другим параметрам он превзойдет, по-видимому. Вот я уже говорил, по каким уже превосходят сейчас. Некоторые есть такие. Значит, это просто пример. Поэтому, значит, речь идет о среднем уровне. Но для практических задач эту, в общем, вещь обучения целенаправленному поведению нужно обязательно тоже решать. Но очень много есть еще всяких вопросов, связанных там, с ролью эмоций там, и так далее, что важно уже для решения другой задачи, потому что искусственный интеллект имеет практическую задачу, две практических задачи. Первая практическая задача – это вот автоматизация разных видов деятельности человека, универсальные и универсальные роботы. А второе – это понимание того, что делается в естественном интеллекте. И там тоже очень много вопросов встает. Кстати, я впервые был приглашен в сентябре прошлого года на всесоюзную конференцию физиологов, нейрофизиологов в Алма-Ате, сделать доклад о, значит, искусственном интеллекте, задачи для нейрофизиологии. Значит, я сделал такой доклад там, что вот взял то, что известно о нейронах и о их, значит, ансамблях нейронов, что известно из эксперимента нейрофизиологов сейчас. А потом стал рассуждать как система техник. Допустим, у меня есть 10 миллиардов вот таких элементов. Как я бы их соединил и какой механизм химического там регулирования общего и другого придумал бы, чтобы получились вот такие-то эффекты, наблюдаемые уже в опыте. Ну, скажем, такой эффект, вот я разбирал, скажем, вот загадочные картинки есть такие. Значит, вот вы смотрите, вам кажется, что на угол комнаты изображен, вам кажется, что выступ там. А потом вдруг смотрели, перевернулась картинка, и там, наоборот, ниша. Вот как сделать так, соединить нейроны, чтобы такой эффект был? Вот я одну гипотезу предложил, как это можно сделать. И эта гипотеза, кстати, меняет некоторые представления физиологии нервной системы, которые экспериментально не были подтверждены, но почему-то считаются общепринятыми нейрофизиологией. И я просто предложил эксперименты. То есть, работая над искусственным интеллектом, я так свою задачу видел перед нейрофизиологами, так им и сказал, что сейчас пришло время, когда специалисты системотехники могут высказывать гипотезы о строении мозга, о процессах, которые там происходят, имеющие не нулевую вероятность правдоподобия. То есть я не ручаюсь за то, что я сказал, это так и есть на самом деле. Потому что я просто подумал, вот я бы так сделал, а может другой системотехник придумал что-то бы другое. Значит, но тем не менее, это уже не просто гадание на кофейной гуще, а это уже целенаправленный поиск. И это обстоятельство очень важно и для развития как нейрофизиологии, так и различного рода медицинских, так сказать, уже конкретных применений, для лечения психических болезней, скажем там, и для многого другого. Значит, для, скажем, инженерной психологии, ну, в общем, для многих практических применений. Но это уже, так сказать, другая сторона отдачи искусственного интеллекта, о котором я сегодня пока говорить не собирался. Просто упоминаю о нем, что такая проблема существует. Благодарю за внимание.